Рад ужасно всех видеть в новом году. Первый выпуск программы обсудим. Сегодня обсудим все главные события вместе с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, привет.
Вы слушаете фрагмент программы.
Тож, Кирилл, я сегодня позвал поговорить не только потому, что он замечательный журналист и обозреватель, ну и наблюдатель за всеми процессами, но еще и в некоторой степени участник. Значит, в каком смысле участник? В том, что на этой неделе было, значит, все обнаружили интервью Василия Якименко, которое он дал довольно малоизвестному каналу, и который специализируется на таких интервью, когда человек как-то хочет там о себе рассказать миру или напомнить. Вот он, собственно, и там и появился. Вот. А насколько я понимаю, ты же даже работал вместе с Якименко.
Да, я работал вместе с Якименко. Это очень увлекательная история. Мне кажется, что нужно немного контекста добавить. У меня это была весна 2011 года. И у меня к тому моменту самый важный контекст для меня. У меня к тому моменту моя бывшая жена, на тот момент действующая жена, 3 года находилась уже в розыске по вот этому ужасному делу, когда она там якобы пыталась свою дочь убить. И сейчас российский суд признал, что, в общем, как бы косвенно, что не пыталась, потому что 8 лет условно, это, конечно, очень показательная история. Ко мне пришел в тот момент времени мой знакомый, с которым мы вместе работали в фонде эффективной политики, сказал мне очень забавную вещь по поводу Росмолодежи. Он сказал, что вот это замечательное учреждение, которое имеет статус федерального министерства, оно ищет пресс-секретаря не из движения «Наши», для того, чтобы, значит, агентство меньше ассоциировалось с движением. И я проработал там в результате вот этого ценного предложения 1,5 месяца. Было очень любопытно. И действительно, я в нескольких совещаниях с участием Якименко побывал. Не могу сказать, что я его хорошо знаю. Но вот история была такая крайне, крайне любопытная, потому что я был, значит, преподавателем философии с женой в розыске, который был пресс-секретарем министерства, и мне это, конечно, давало некоторую иллюзию, что я могу, как бы, в случае появления на моем пороге, точнее, скорее, на ее пороге полиции, каким-то образом от всего этого отбиться. Такой контекст был.
Да, вот этот контекст, в который неплохо, конечно, засунуть нас всех в связи с тем, что мы будем дальше обсуждать. Обсуждать будем это самое интервью. Опять же, еще раз скажу, что оно прошло поначалу незамеченным, но потом, как обычно это бывает, кто-то один обратит внимание, и все пошли. Ну вот и наш канал наконец-то до этого дошел. Многим бросилось в глаза то, что он говорит, для чего создавалось это движение, то есть оно формировалось для того, чтобы силово, в том числе силово, воздействовать на несогласных. Давайте посмотрим небольшой фрагмент. Вот много интересного там всего, там 1,5 часа этого интервью, и разное и про Суркова есть, и про все, и про пятое, и про десятое. Чуть-чуть хотел немножко пройтись по пунктам. Во-первых, как тебе Василий Якименко, собственно, сам, как полагаешь, для чего он дал это интервью?
Ну, судя по всему, он такой, я бы сказал, как это, одинокий, не очень счастливый человек, хотя он там много пытался про буддийскую философию внезапно рассуждать, что как бы по моей первой специальности, особенно слово «философия». И мне кажется, ему захотелось выговориться. Я не думаю, что здесь есть какая-то более глубокая подоплека здесь, что здесь есть какая-то тайная игра с его стороны, не видно в нем играющего человека. Он в этом интервью, в принципе, признался косвенно в совершении преступлений. Это неплохо, мне кажется. То есть, мне кажется, если бы мы в какой-то момент времени от всех остальных
Я не
участников...
уверен, что раскаялся.
Да, он как будто бы не слишком раскаялся. Он скорее настаивает на том, что он прям, минуя стадию раскаяния, перешел к стадии внутренней трансформации. Там большая часть его монологов, она про это. Но вот он, в принципе, признался, да, что наши готовились как такие боевые отряды, да, что в 2011 году они не справились со своей задачей, а перед этим, очевидно, пытались справляться. Это такой контекст, который тоже нужно помнить. Он себя называет в этом интервью точно жуликом и, по-моему, люберецким бандитом. И в целом, да, как бы вот я бы, правда, я буду, я думаю, что это немножко не тот жанр, это должно быть не интервью, это должен быть судебный допрос, конечно. Вот, то есть просто судебный допрос Василия Якименко и всех остальных участников этих событий, что конкретно они делали, как они конкретно распределяли, значит, деньги, как именно он заработал на эти дома, которые стали мемом, когда его там ведущий вначале спрашивает: ну что, получается, ты во всем разочаровался? Он сказал: нет, конечно, я же столько себе домов построил. И вообще как бы стал известным человеком и министром побывал. Вот мне повезло. Вот. И в целом на меня довольно сильное впечатление оставило это интервью, надо сказать. Я посмотрел, наверное, процентов 70 этого такого, как будто... Там ведущий все время хотел говорить про Суркова и про наших, а Якименко все время хотел говорить про то, как он мир понимает, какие у него есть концепции сознания, причем здесь буддийская философия, как правильно строить отношения с женщинами. Вот такой разносторонний человек. Правда, мне кажется, что если бы мы... то есть как бы по программе минимум, если бы мы дожили бы до такого интервью со стороны там Соловьева, Симоньян и всех прочих, это уже было бы не бесполезно. То есть они бы фактически признали, ну, что мы врали и воровали, как, собственно говоря, говорил Алексей Навальный. Фактически Якименко все это подтверждает. Вот. А во-вторых, ну, действительно, все-таки интервью мало, то есть не очень понятно, будут ли для него какие-то последствия внутри нынешней России, потому что, насколько я понимаю, политолог Марков, да, требует теперь сатисфакции, требует наказания, вообще как бы некоторые расправы. Вот. А в целом это, конечно, действительно такой почти судебный протокол. Это вот, ну, простите, это просто наиболее такая понятная аналогия с нацистской Германией. Мы знаем, что там были дальше суды, как бы и осудили на самом деле далеко не всех. Многие давали показания, были оправданы, кто-то был даже в статусе свидетелей, были какие-то свидетели эсэсовцы, там, значит, партийцы и так далее. Вот. Вот он, в принципе, Василий дает, хотя ему хочется говорить о другом, но он дает некоторые показания. Он внутри этого потока, он говорит с политической точки зрения, ну, такие цинично-либеральные вещи. То есть он говорит, что как бы политическое насилие – это плохо. Вот он внезапно об этом говорит. Что может быть в 2011
Ну,
году...
он не очень-то говорит, что это плохо, он говорит, что это не удалось ему.
Нет, он там говорит, что в принципе, что... То есть он говорит, что ему была поставлена задача, и он с ней не справился, и потом он якобы с облегчением оттуда ушел. Но он в целом говорит, да, что вот как бы история столетнего насилия в нашей родине, это, в общем, не та вещь, которая делает хороших людей. Он говорит о том, что он намекает на то, что вот те самые наемники, которые идут на войну за 3 миллиона, это, в общем, не очень счастливые люди. Он себе очень много в этом смысле слова позволяет, там частично намеками все-таки. Очень любопытно он отвечает на вопрос, как он относится к Путину. Он почти со слезами на глазах говорит, что Путина ему жалко, потому что он уже скоро 30 лет у власти, а кругом сидят такие Васи, как я, говорит он, и как бы ни черта не делают или все воруют. И как бы изменить в этой системе ничего нельзя. И с другой стороны, ну это тут уже такой постмодерн начинается, как он говорит про Медведева. В Медведеве он видит, видимо, свое альтер-эго, потому что, в общем-то, Якименко отмораживается как Медведев, только по-другому сейчас. Ну, в смысле, то есть тоже отмораживается, но немножко другими словами. Вот Медведев, по словам Якименко, понял, что в президенты его больше не позовут, а поэтому можно в Телеграм писать любую чушь, потому что, в принципе, что ты мне сделаешь, как бы я уже бывший президент. Вот очень такая, очень много там таких трогательных деталей.
Но с другой стороны, не очень понятно, почему он не боится. Ну, есть разные бывшие путинские чиновники, да, ну, кроме там, я не знаю, каких-нибудь там какого-нибудь Михаила Касьянова, допустим, да, который впал в оппозицию довольно давно. Вот, а разные другие путинские чиновники и даже из того же движения «Наши», он Роберт Шлегель, усвистел в ту же Германию и сидит тише воды ниже травы вообще. Хотя прикидывается немцем вообще, просто прикидывается немцем. И почему он не боится?
Я, во-первых, не уверен, что он не боится, но я думаю, что здесь скука победила страх. Это моя гипотеза. Такая даже не страх, а инстинкт самосохранения. Вот. И там какие-то еще были такие вот очень неожиданные от этого персонажа вещи. Ну, например, он там в одном из фрагментов говорит, что никакой России не существует. Это он пытается на свою такую номиналистскую философию такую, о том, что существуют конкретные вещи, люди и явления, не существует никаких генерализаций. Вот он пытается из этого сделать вывод. Вообще никаких стран не существует, ни России, ни Украины, ни Казахстана. Границы придумали люди, которые хотят в них верить, говорит там Якименко. Ну и, соответственно, как бы в его контексте это, конечно, важно, что он этими словами, он, в принципе, в общем, довольно прямо атакует всю конструкцию путинизма и пропаганды. Потому что за что же тогда идет смертный бой, если граница это какая-то иллюзия, которую придумали люди. Его ведущий спрашивает про его разногласия с братом Борисом, таким православным ультрапатриотом, турбопатриотом, с которыми вот Василий, как выясняется, не общается, потому что их пути разошлись. Но в целом, да, как бы эта история вот про человека, который, то есть как он себя позиционирует, что он там к 40 годам он всего достиг, что-то было, по всей видимости, украдено, значит, он побывал министром, построил себе несколько домов, а с тех пор он занимается тем, что он читает книги. И он осознал, что он как бы был недалеким, необразованным человеком. Вот я правда, я думаю, что вот единственный здесь контекст, которого нам не хватает для счастья в этом, это все-таки судебный допрос.